удивительный какой фильм был. После этого фильма очень сложно говорить. Хотя казалось, что я уже знаю все слова этого фильма. Помню самого Владыку, все эти рассказы о смерти матери, о смерти любимой собаки. Смерть и жизнь, реальность, нереальность. Это действительно тема метрополитана. Меня попросили все же перед началом своего доклада сказать несколько слов о нашем приходе, амстердамском приходе святителя Николая. Я с удовольствием это сделаю. Наш приход был основан в 1974 году почти митрополитом Антонием. То есть это была инициативная группа, состоявшая из 7 человек, и она получила благословение владыки Антония начать новый православный приход в Амстердаме. 7 человек — это были голландцы, это были сербы, и там было 2 русских. Одна из них сидит в этом зале, это моя жена Алена. Так что приходу вот 40 с небольшим лет, из них 25 лет я там служу. За это время приход вырос. Сейчас это примерно 300 человек. 300 человек 20 различных национальностей, может быть, даже немножко больше. Это община, крепкая община. Это, в общем, явление удивительное. Казалось бы, я знаю достаточно православную жизнь на Западе, но фактически я не знаю действительно никакого другого прихода столь дружного, столь удивительного. И в этом безусловная заслуга митрополита Антония Суворского. Хорошо. Все-таки надо возвращаться к реальности. Реальность есть риск. Поставим вопрос так. В какой степени наша реальность реальна? Иными словами, я хотел бы поставить под сомнение ту повседневную реальность, которую мы и называем жизнью. Пусть суетливой, но все же жизнью. И мы вполне имеем право на это сомнение, поскольку зачастую произносим слова и фразы, которые именно к этому вопросу нас и ведут, и мы, повторяя их, далеко не всегда верим тому, что говорим. Помните, в одном из фильмов как раз владыка Антоний предупреждал, что надо продумывать те слова, которые мы произносим. И вот сегодня я как раз и хотел бы продумать некоторые слова, которые мы произносим. Например, слова многих молитв. Приведу в пример слова о сомнении в реальности этой жизни. Один хорошо известный текст – это Седалин, после 3-й песни канона «Панихиды» или «Отпевания». Он звучит так. «Воистину суета всяческая, и жизнь есть только сон и тень, а потому в напрасной суете мечется всякий, рожденный на земле». Если мы произносим эти слова, если мы говорим, что жизнь есть только сон и тень, то в какой степени, в какой мере сон является реальностью? А если жизнь есть только тень, то тень чего? Тень божественной реальности. А что есть наша жизнь? Только призрак и морок? Полный мрак? Примеров таких церковных текстов достаточно много. Но мы почему-то предполагаем, что это только такая метафора, которая нас мало к чему обязывает. Другой пример приведу из области искусства. В последнее время мы познакомились с темой виртуальной реальности. Думаю, что это не случайно. Хороший пример тому фильм «Матрица». Это боевик, на который как бы можно легко сходить, он не вызывает больших, может быть, эмоций. Но ведь заметьте, как интересно там затронута тема реальности и виртуальной реальности. Да? Герой фильма, Нео, следует за белым кроликом, к как и Алиса в «Стране чудес». Алиса ныряет в нору. Нео ныряет в какую-то иную реальность, и там его приветствует человек, весьма продвинутый в иной реальности, которого зовут Морфеус, то есть сон. И он приветствует его такими словами. «Добро пожаловать, welcome, добро пожаловать в пустыню реальности». Интересное предложение, интересное приветствие. Так что же такое реальность? В беллетристике в последнее время, не последние годы, а уже десятилетия, может быть, также появились примеры того, что реальность нелинейна. Это, скажем, рассказы Борхеса из нашей прозы российской. Есть такой писатель питерский Павел Крусанов. Скажем, есть у него роман «Бом-бом». Там, где реальность, можно сказать, полимерна и полихронна. Это название, это, точнее, начало послания к евреям, ну, в греческом варианте. Так вот, эта полимерность, она действительно представлена удивительным образом в этом романе. Есть и второй вопрос. Иногда мы замечаем, что в нашу реальность врывается какая-то иная реальность, которая делает заявку на то, что именно эта другая реальность и есть истинная. Такое описание соприкосновения, столкновения двух реальностей я бы уже взял в качестве примера у Мираба Константиновича Мамардашвили. Я потом немножко поясню, почему именно он и какое он имеет отношение к Владыке Антонию, но у него есть очень точное, красивое описание реальности. В свою очередь он его нашел у Марселя Пруста в психологической топологии пути. Там есть такое описание, что представьте себе, что мы в аквариуме, мы рыбы, и все, что мы знаем о нашей реальности, это вот та вода, стенки аквариума, мы плаваем, как рыбы в этой воде, и не подозреваем о том, что реальность может быть еще какой-то другой. И вдруг в этот аквариум вторгается рука человека и выхватывает рыбу из аквариума. Рыба начинает, соответственно, биться, возмущаться, но возмущаться поздно, потому что в жизнь вошла иная реальность. Теперь митрополит Антоний. Для него вопрос о реальности не был философским вопросом. Он был связан с жизнью человека, со способностью или неспособностью человека жить. При попытке войти в себя, быть собой, Владыка часто говорил, что жизнь, попытку жить надо начинать с себя и только с себя. Цитата. Когда мы начинаем входить в себя, мы вдруг обнаруживаем, что в нас ничего нет, что могло бы дать жизнь. Или скорее, что есть жизнь. И все, что мы называли жизнью, принимали за жизнь, было снаружи, а внутри не было ничего. И мы смотрим на эту пучину небытия и чувствуем, чем больше мы в нее углубляемся, тем меньше от нас остается. Это из книги «Учитесь молиться на пути вглубь». Владыка говорил, что молитву надо начинать с себя. Все надо начинать с себя, как бы это ни было тяжело и опасно. Он говорил, мы совершенно пусты. Мы не действуем изнутри себя, но принимаем за свою собственную жизнь нечто, что на самом деле нам скармливают извне. Вспомните матрицу. Там же действительно скармливают. Матрица кормит нас какой-то искусственной реальностью. Аккуратно, гениально сделанной, но не имеющий отношения к жизни. Владыка говорит, нечто происходит и побуждает нас совершать какие-то следующие действия, но редко, очень редко нам удается жить просто глубиной и богатством, которые, как мы считаем, существуют внутри нас. Итак, нечто происходит извне, побуждает нас совершать какие-то действия. Иными словами, в нашем аквариуме появляется та самая рука и вытаскивает нас из воды. И на самом деле очень многие, Владыка прав, потому что в основном наши действия можно назвать реактивными. То есть это реакция на что-то, что приходит изнутри, извне. А что рождается внутри нас, вот это вопрос, который мы, к сожалению, редко себе задаем. У Владыки Антония есть замечательное повествование о дикой маслине, где он описывает путь церкви. Точнее, он говорит, что церковь и есть путь. Это в книге «Беседы о вере и церкви». Он связывает там воедино два образа. Образ виноградной лозы и ветвей из Евангелия от Иоанна, 15 глава. И второй образ – это слова апостола Павла о том, что мы привиты, апостол Павел говорит о народе израильском, о язычниках, но Владыка говорит уже о нас, что мы привиты к живому масличному дереву, к живому дереву, чтобы самим стать полным жизни деревом, полной жизнью масличной ветви. Это, к сожалению, рассказ несколько большой, он больше страницы, я не смогу его зачитать весь. Это жалко, потому что он стилистически очень точно построен, блестяще. Вот начало я все-таки прочту, потому что нам без этого никак не обойтись. Владыка говорит, что же вносят эти два образа в наше понимание церкви? Рассмотрим вначале образ прививки. У садовника есть дерево, полное жизни, полное жизненных соков, способное делиться жизнью и давать жизнь. И вот он ищет побег, ветвь, которая чахнет, но которую еще можно оживить. Это первое действие садовника, полное любви и мудрости, поиски. Те поиски, о которых Христос говорит, например, в притче о заблудшей овце. А затем действие. Действие, которое кажется столь жестоким, жестким, столь насильственным в практике садовника и в опыте человеческой личности. Это акт божественной любви, которым ветви отсекается от ее корней, обрезается ножом и тем самым отделяется от той жизни, пусть несовершенной, пусть недолговечной, но которой она все же обладала и подвергается риску окончательной смерти. Риск окончательной смерти. Это то, как раз, что и звучало в этом фильме, о том, что смерть, она должна прийти в том случае, если есть жизнь. Итак, Владыка говорит о том пути, о тех этапах, которые проходит человеческая жизнь. Первое – это поиск. Или мы можем сказать, что садовник находит нас. Второе действие – это отсечение от своих корней, отделение от того, что было в нашей жизни, от того, что мы называли нашей жизнью. И в этом есть, конечно, риск. И в этот момент Господь вводит нас в неопределенность. В неопределенность между смертью и этой кратковременной жизнью. Далее садовник вновь обращается к масличному дереву, которое он избрал, чтобы оно дало жизнь, и делает надрез, режет по-живому, чтобы образовалась рана. И к этой ране он присоединяет рану дикой погибающей ветви. Он говорит, рана к ране, боль к боли. Так происходит встреча животворного дерева и умирающей ветви. Это закон. Это закон духовной жизни, что лишь ценой раны жизнь передается от одного к другому. Встреча происходит ценой истощения, ценой потери жизни. Четвертый этап. Это этап, когда жизненные соки масличного дерева медленно движутся и ищут путь, по которому могут проникнуть и напитать сосуды черенка. Они проникают в самую жизнь каждой клетки, вытесняя из нее жизнь дичка, недолговечной жизни, которая прежде вела к смерти. И постепенно черенок оживает новой жизнью. Черенок становится самим собой. Но более интенсивным, более реальным, чем он был раньше. Если ветвь прибудет на лозе, она начинает развиваться, достигает полноты, становится само собой в таком смысле, какого мы не могли подозревать раньше. Иными словами, владыка Антоний говорит, что для того, чтобы достичь полноты жизни, чтобы стать собой, надо сначала умереть. И в этом, конечно, есть определенный риск, поскольку нет гарантии, что пройдя смерть, ты вновь оживешь и вернешься к жизни. Повторю, начинать надо с себя, говорит митрополит Антоний. И в этом есть изрядный риск. Если вы собрались в путь к Богу, то начинать надо с себя. Надо искать глубину в самом себе, но при этом надо быть готовым на риск. А в чем же заключается этот риск? Да в том, что этой глубины может и не оказаться. Цитата из Владыки Антония. Если мы собрались пробиваться вовнутрь, чтобы извлечь что-то на поверхность, как прокладывает путь в недра земли, то надо быть готовым на риск. Уходить в глубины очень трудно. Звучит это просто. Мы все считаем, что в нас есть глубина, и чем больше в нее уходишь, тем она становится замечательнее. Но это не так просто. Да, действительно, это совсем не просто. Для достижения реальности нужен риск. И для того, чтобы почувствовать, что это не так просто, просто только в теории, в умозрении, а мы решили действовать всем существом, всем своим телом, для этого я обращусь к выступлению Мераба Константиновича Мамардашвили. Поясню для наших гостей из Англии и других стран. Мераб Мамардашвили, на мой взгляд, самый интересный философ конца 20 века. И на Востоке, и на Западе, насколько я западную философию. Поясню для нашей русскоязычной аудитории. Это сродство двух людей, которые, насколько я знаю, не встречались друг с другом, но которых роднил стиль сознания. Для обоих сознание не было интеллектуальным упражнением или движением рассудка, но сознание было движением, активным движением души. Очень любопытно, на мой взгляд, что Мамардашвили предложил в какой-то момент, что следует различать два типа текстов. Первые тексты – это аналитические тексты, которые требуют понимания. Он назвал их прямые. Вторые – выразительные тексты, тексты проповеди, которые требуют интерпретации и расшифровки. Эти тексты второго рода содержат тайну, мистерию, а потому и требуют расшифровки. На мой взгляд, и митрополит Антоний, и Мераб Мамардашвили были проповедниками именно в том смысле, в котором об этом говорит сам Мамардашвили. Что проповедь не есть текст, который требует анализа и понимания, но есть слово, устное или письменное, которое передают состояние учителя, состояние духа и тем самым как бы переводят слушателя, ученика в иное состояние. Здесь важен не стиль их бесед, а энергетический заряд, который они несли. Это был акт, который передвигал собеседника по лестнице бытия. Вспомните глаза владыки Антония. Что ему сегодня сказали? Не мерцай глазами. А от этого мерцания человека продвигался вперед. Он сам не понимал, куда он двигается, но он двигался. Человеческая душа приходила в движение. Это удивительное просто дело. По сути дела, здесь применим образ повивальной бабки, повитухи, который обеспечивает роды, рождение нового человека. Этот образ применялся к Сократу. Он правомерно применим и к митрополиту Антонию. Его делом было помочь человеку родиться. И этот образ вполне работает и в случае с Мирабом и Мамардашвили. Для обоих встреча с аудиторией, то есть встреча с человеком слушающим, была началом совместного путешествия. Путешествие – слово более подходящее, чем просто беседа или лекция. Мамардашвили говорил, и неоднократно, что личность есть такой феномен, который не рождается натуральным образом, от родителей, например, но который есть нечто, что может возникнуть ненатуральным путем, а может и не возникнуть. Вот у владыки Антония человек очень часто рождался не от мерцания его глаз, а от того, что происходило встреча. Владыка был тем самым местом, на котором происходила встреча человека и Бога. Владыка Антоний повторял в своих беседах о церкви, что церковь есть единственное общество, в котором человек не рождается. Я добавлю, натуральным образом не рождается, поскольку церковь не просто общество, но богочеловеческий организм. И чтобы там произошло рождение, человек должен быть свободен. Есть определенные условия для такого рождения, рождения в реальности. Но это важно. Реальность есть риск. Я хочу вам рассказать одну притчу. Это притча из рассказа, из жития Варлаама и царевича Иосафа. Хорошо известно, что это житие есть просто переписанное жизнеописание Будды, и титул Бодхисаттва превратился у нас в Балавара, в Варлаама или в Балавара в грузинском прототипе этого повествования, которое там называется Балавариани. И вот поэтому Балавариани я и прочту, поскольку, насколько утверждают исследователи, грузинский вариант является прототипом даже для греческого текста, который возник позднее. Ну и, естественно, славянский также возник позднее. Рассказал Балавар. «Сей мгновенный мир и все приверженцы его похожи на человека, которого разъяренный слон преследовал и загнал в страшную пропасть. При падении в него человек тот ухватился за две ветви, раскинувшиеся над пропастью, нащупал что-то и оперся ногами. А когда осмотрелся, увидел двух мышей, одну белую, другую черную, которые неустанно грызли корни дерева, протянувшему ему спасительные ветви. Заглянув же в пропасть, человек увидел дракона, который раскрыл пасть и намеревался проглотить его. А на том месте, где человек нашел опору, высовывались из нор головы четырех змей. Подняв глаза, он заметил на ветвях немного меда и начал слизывать его. Вкус и сладость меда отвлекли его от мысли о опасности. Забыл он о ветвях, за которые цеплялся, забыл о змеях и уже не ждал, что они его укусят, и не видел, когда грызли мыши корни дерева». Ну и так далее. Дальше следует интерпретация. Ну, на самом деле, чисто буддийская такая притча о том, что в этом мире, кроме несчастья, ничего произойти не может. И ждать, этот мед, это вот, ну, такая, все равно это майя, это подделка жизни, и на самом деле, вот реальность, это вот нечто, от чего следует спасаться. Так вот, к этой притче мудрые христиане приделали православный конец. Я не знаю, кто это сделал, я почему-то слышал это в английском варианте, но я лучше расскажу по-русски. Концовка такая, что вот висит этот человек в воздухе, и все-таки он понимает, что поскольку опасность, то надо молиться. И он взывает, говорит: «Господи, помоги! помоги же мне, вытащи меня из этой пропасти. И продолжает там молитву очень усиленно. И вдруг слышит голос: сын мой, отпусти руки и прыгай. Человек подумал, подумал и говорит: эй, а там есть кто-нибудь еще? Естественно, вариант прыгай нас мало устраивает. Уж лучше поискать какого-нибудь другого бога, который все-таки найдет способ вытащить. Так вот, в этом и есть момент риска, что либо мы отпускаем руки, и тогда что-то происходит в прыжке, и нет гарантии. Вот представьте себе, какая все-таки неприятность. Человек родился, а ему не выдали никакой гарантии, что он родится еще и личностью. Более того, никакой инструкции жизни тоже не дали. Так что же это за жизнь? Страховки не купить, гарантии нет, инструкции по пользованию жизни тоже нет. Боязно все-таки. Тогда в этом случае Мамардашвили говорит так: риск есть преодоление страха. Рискнуть – значит отпустить контроль, который осуществляет страх. И этот страх – это страх перед будущим. Главный механизм контроля и страха, соответственно, осуществляется через рассудок, который говорит: наступит в будущем тот черный и страшный день, когда случится то, чего ты больше всего боишься. Вот к нему и готовься. И задача наша все-таки вырваться из вот этого тиска страха перед будущим и попасть в момент жизни здесь и сейчас. И вот здесь эти две личности, гениальные личности, владыка Антоний и Мираб Мамардашвили, тоже сходятся. Ведь у Мамардашвили это проходит красной нитью через все его лекции. Быть здесь и сейчас. Хик и нот. И владыка Антоний, в свое время читая лекцию московским студентам в какие-то 60-е годы, студентам Московской академии, говорил им то же самое. Попробуйте не забегать в будущее. Попробуйте быть здесь и сейчас, в это самое мгновение. Это не значит не строить планов, там, что мы сделаем завтра. Это значит не давать в голове возникнуть каких-то шальных мыслей. Мы это хорошо знаем. Когда мы молимся, мы думаем о чем угодно, но только не о словах молитвы. И фактически Мамардашвили говорит о том же самом. Он говорит: научись жить в настоящем, поскольку только в настоящем... А нет, простите, это не Мамардашвили, это уже владыка Антоний. Но я уже начинаю пытаться. Научись жить в настоящем, поскольку только в настоящем ты можешь молиться, только в настоящем ты можешь встретить Бога. А Мамардашвили говорил так: там, где мы не рискуем, где мы не поставлены на карту своих переживаний, в своих восприятиях, в своей судьбе, там потерянное время. Здесь он имеет в виду название романа Марселя Пруста «В поисках потерянного времени». А потерянное время – это время всех неживых моментов. То есть тех моментов, когда мы могли бы жить, но не живем. И здесь Мамардашвили делает ссылку на Евангелие от Иоанна. «Ходите в свете, пока есть свет». А свет – как блеск молнии. Есть только короткое мгновение жизни, но за это мгновение надо многое успеть. А если этого не произошло, если... время все-таки, оно мертвое в нас, совокупность неживых моментов, тогда наступает имитация жизни. Или то, что Мамардашвили называл симулякрой. Ну, некий вариант зомби. Мы полагаем, что вот выйти на улицу и очень легко, и каждый встречный будет живым человеком. А на самом деле никаких гарантий нет, что мы встретим живого человека сегодня на улице. Еще чуть-чуть. Так. Хорошо. Симуляция жизни есть наиболее распространенная болезнь нашего времени. Виртуальная реальность отвоевала себе хороший участок псевдожизни за счет реальной жизни личности. Почему мы полагаем, что реальность есть некая данность, или лучше сказать выданность, что нечто то, что нам выдается автоматически, и есть реальность, только в силу первого рождения? Мы уже говорили, что первое рождение – это натуральное рождение плоти, но и не есть еще рождение личности. Ведь Христос тоже говорит, нужно второе рождение, нужно родиться от воды и духа. Действительно, мы полагаем, что в крещении это рождение произошло. Но откуда же тогда берутся вот все, кого мы упоминали вчера на психологических занятиях? Убийцы и прочие. Ведь Сталин тоже был учеником семинарии. Значит, что-то слышал о Боге и уж всяко был крещенным человеком. Я не буду сейчас продолжать эту тему второго рождения, потому что это требует особого подхода. Это слишком серьезно и может быть долго. У нас нет сегодня времени. Но что нам нужно понять, что жизнь происходит только тогда, когда каждый день мы делаем какое-то усилие. Усилие к жизни. Усилие быть человеком, усилие быть христианином, усилие быть православным. Мамардашвили просто говорит, что жизнь есть усилие во времени. Для него это определение. У нас на приходе я иногда провожу занятия по различным темам Библии, в частности. Одно из последних занятий была тема по притчам. Я рассказывал, что такое притчи, как они работают, или как хотя бы должны работать притчи Ветхого Завета, притчи Нового Завета. И в конечном, в итоге этого занятия я дал задание своим прихожанам сочинить каждому притчу. Попробуйте, в общем, это имеет смысл. Но, естественно, что это задание я дал также и себе, и я тоже сочинил притчу, которую хочу вам рассказать. Она очень простая. Притча должна быть простой. Это притча, это белка в колесе. Белка в колесе, которая бежит, это очень знакомый такой у нас образ. И вот подходит к этой белке православный человек, смотрит с сочувствием и говорит: «Ой, бедная, ну что же ты делаешь? Сколько суеты! Пошла бы к батюшке, покаялась!» А белка ему набегу и говорит: «Так я ж туда и бегу!» Вот мы очень часто бежим. Мы очень часто бежим, чтобы покаяться. Вернемся к митрополиту Антонию. Он говорил, что первым пошел на риск Бог. Бог создал свободного человека. Помните, может быть, Владыка пересказывает слова святого Винсан де Поль, который перед зеркалом, стоял перед зеркалом, и его отец случайно вошел в комнату и услышал его слова. А он говорил так: «Боже, я слишком безобразен для людей, но, быть может, ты примешь меня таким? Может быть, для людей я и слишком безобразен, но Богу я желанен, потому что иначе Он не вызвал бы меня к бытию, не совершил бы этого творческого, рискованного акта, вызывая к бытию именно меня. Причем не на короткое время, а на вечность». Вот что делал Владыка. Он тоже вызывал нас, каждого из нас, навстречу с вечностью. Человек призван к вечности. Это очень короткая фраза, но чтобы ее понять, требуется опыт жизни, который был и есть у митрополита Антония. Ведь вечность – это вовсе не то, что следует за временем, не то, что появляется в конце времен, но это тот момент, когда закипает время. Это точка встречи свободного, божественного и свободного человеческого. В этой точке, по образу, словесно нарисованному владыкой, вечность вливается во время, и время начинает пылать вечностью. В этой точке Бог становится человеком, а хлеб становится телом Христовым. Это так дивно, восклицает владыка Антоний. Все, спасибо.
Благодарю вас, отец Сергий, за замечательный доклад, побуждающий нас к размышлению. Мы имеем возможность задать вопросы, обменяться мнением несколько минут. И вот первый вопрос уже пришел к вам в письменном виде.
Вопрос: не могли бы вы, отец Сергий, рассказать о вашем понимании того, что владыка называет «риск солидарности»? В статье об истинном достоинстве человека. Риск солидарности. Простите, я не помню.
Я просто простите, я совершенно случайно сегодня листал. Значит, первый том или второй. И на том написано очень интересную мысль о риске солидарности. Ну я вам просто передал, когда пока, значит, я готов, ну
что ж. Что может быть?
Дайте, пожалуйста, микрофон,
да,
я не помню Майданович.
Ну, можете,
пожалуйста.
Можете второй вопрос.
А сейчас минуточку, Алена пояснит.
Владыка имел в виду риск, который Бог берет на себя.
Да, и спасибо.
Солидарность Бога с человеком.
Да, солидарность Бога с человеком. То есть вот то, о чем я и говорил, что Бог пошел на риск, творя человека. Ведь человек сотворен свободно. Вот что самое удивительное.
Но второй вопрос, он более такой. Когда, так сказать, Антоний Блюм пишет о том, что о том, что Христос, в общем-то, действительно оставленный Богом, он сам как бы отказывается, теряет эту связь с Богом, совершенно, конечно, такая какая-то абсурдная, немыслимая мысль. Более того, он вообще становится чуть ли атеистом. Причем, как пишет, ну вот я там цитату, можете прочесть, я
помню. Да, я нашел.
То есть Господь настолько, сказать, солидарен с человечеством, может быть, даже, простите, с теми, кто не верит вообще в Бога, что он даже за них отказывается от Бога, от своей человечности, то есть становится смертным, понимаете?
Смотрите.
То есть, такая мысль удивительнейшая. И, простите, и потом он в конце пишет, я всем, в общем-то, рекомендую прочесть небольшую статью, она, конечно, замечательная, всего лишь там 4 странички, называется «Об истинном достоинстве человека». И потом, вот это для нас пример, это как бы вот самая сверхточка того, что мы должны идти на этот риск вплоть до того, что... Вот мне непонятно, уже идти на тот же риск, он, естественно, невозможно, для того, чтобы, может быть, ну, знаете, если сказать, где-то там скажут, вот, сними крест, а мы сейчас отрекись от Бога своего, чтобы спасти своего товарища, допустим, плен, что это делать? Ведь это несколько сходной ситуации, на мой взгляд. И вот Господь действительно ради человечества доходит вплоть до того, что он становится смертным, отказывается от своей связи с Богом. Ну, вот, во всяком случае...
Спасибо.
Интересно, я не понимаю.
Это не просто интересно, это и есть момент жизни и смерти. Но беда в том, что эту ситуацию не пережить нам теоретически. Пока не кто-то там, Василий Петрович, окажется в этой ситуации, и мы будем смотреть в кино и думать, как это здорово все построено, жизнь, смерть, Иван Ильич. А когда мы сами, ты сам, я не вам, я как бы сам себе, пока я не окажусь в этой ситуации, я ответить не смогу. Почему? Потому что я помню вот ситуацию, скажем, в 70-е годы у нас был такой семинар полуподпольный по семиотике, семиодинамике точнее, но неважно. На самом деле мы занимались там отцами церкви, и вот в какой-то момент мы были на даче у одного из друзей. И эта дача была недалеко от Ленинграда, там был телевизор, и вдруг мама этого человека прибегает и говорит: «Вы бегите быстрее, смотрите телевизор, там отец Дудко кается». Слушайте, это был такой кошмар, такой ужас, когда на экране телевизора, кажется, еще черно-белый, да, конечно, черно-белый был, был отец Дмитрий Дудко с каменным лицом, и с каменным лицом он говорил чудовищные вещи. Он говорил, что он признает свою антисоветскую активность, что он не будет больше соблазнять молодежь, ну и так далее, и так далее. Человек жизнь в этот момент потерял. От него отвернулись очень многие друзья, от него отвернулись очень многие прихожане. И только потом мы узнали, в общем-то, как это произошло. А произошло это очень просто. Ему сказали: мы тебя отпустим. Можешь не каяться, можешь ничего не говорить. Но у тебя есть дочь, а у нас есть КамАЗ, большая железная машина. И вот завтра этот КамАЗ раздавит твою дочь. А выбирать надо тебе. Не свою жизнь ты выбираешь, понимаете? А жизнь своего ближнего. Имеем ли мы право приносить в жертву жизнь ближнего? Вот на этом месте теория кончается. И на этом месте уже действительно начинается крест, и пока ты на кресте не окажешься, ничего сказать невозможно. Ты не знаешь, какие слова ты произнесешь. «Боже, Боже, вскую оставил меня Иси» или что-нибудь еще. Нет такой теории. Есть жизнь, есть смерть, о которой мы вот сейчас говорили. Да? И одно без другого не бывает. Но в какой момент мы перед этим встаем своим лицом, как мы на это отвечаем, мы не узнаем, пока не перейдем этого порога.
Кстати, Бродский пишет в одном из интервью о том, что схожая ситуация была в Испании во время гражданской войны.
В общем-то, сказали, у вас командиру, уж не знаю, с какой стороны, у нас в заложниках твой сын. Хотите с ним поговорить? Ну, ситуация такая же. Сдавайте в крепость, или вот ваш сын будет расстрелян. Помните, что он сказал? Он сказал: помолись, сынок. То есть, может, вот истинно христианский ответ, поэтому я тоже знаком с отцом Дмитрием Дудко, но я не знаю, это не мое право судить, понимаете, но насколько все это было. Может быть, это тоже была какая-то слабость веры. Наверное, я бы тоже так же поступил, но это не пример, по-моему.
Да, пожалуйста, по возможности краткие, четкие вопросы. У нас есть возможность еще несколько вопросов заслушать и ответы на них. Пожалуйста.
Я благодарю вас за лекцию, очень интересное выступление у вас. Вы затронули тему взаимодействия с виртуальной реальностью. Я бы хотела задать вам практический такой вопрос. Сейчас очень много, да, интернет занимает, технологии в нашей жизни, в принципе, ну, а как-то отключиться от этого совершенно не получается, да? Но огромные потоки информации проходят там через сознание, и с этим довольно проблематично работать, ну, на уровне селекции, да? То есть можете ли вы сказать о том, как там, взаимодействовать с этим, или, может быть, как выработать некий личностный инструмент, чтобы там, отделять зерно от плевел, расскажи. Вот. Спасибо.
Это сложный вопрос. Я знаю, как это делаю я, но мне трудно кому-то посоветовать, тем более мне трудно посоветовать молодым людям, которые этим и живут. Мне кто-то переслал такую юмористическую картинку, как в раю там стоят люди с крылышками, они души только то, что туда попали. И вот один ангел говорит другому: слушай, говорит, эти новенькие, они какие-то совершенно ненормальные. Они ни с кем не разговаривают и только с удивлением смотрят на свои пальцы. А там ничего нет. Так вот, мне трудно, в общем-то, поскольку у меня пальцы вот так не работают, я пробовал однажды, но не получается, это исключено. Но я могу сказать, что надо постараться понять, что есть не просто информация, есть весть, которая обращена к тебе и только к тебе. И когда ты ее получаешь, в этом нет сомнений. Одновременно есть колоссальная ложь сейчас, ну, скажем, в отношении Украины и там. И там, скажем, я своим прихожанам во время Великого Поста просто советую, настоятельно советую, не читать никакие новости. Потому что это не новости, потому что это просто ложь. Ложь, в которую влезаешь и начинаешь уже только этим переживать. А это не к тебе было. Это рассчитано на массы. Потому что массы должны... Вот опять же у Мамардашвили блестящее есть описание, как работает идеология. Он говорит, идеология – это клейкая масса. То есть это вот такая штука, там раньше для мух была, бумажка, намазанная клеем, и к ней приклеиваешься, если подошел близко. Так вот, сейчас эти бумажки, они полностью обвешаны мухами, то есть нашими, в общем-то, душами, которые приклеились. Мы думаем, что мы боремся там за какую-то справедливость, что надо нам высказать справедливо, кто прав, кто виноват. Да нет там никого, ни правых, ни виноватых. Вот. Понимаете? Ведь в конечном счете Господь вам не сказал, будьте справедливы. Он сказал, будьте милостивы. А попробуйте вот это сделать. Это очень легче. Опасная бумажка.
Просто маленький комментарий. То есть, понимаете,
краткий комментарий, прошу прощения.
Отключиться невозможно, да? То есть это по как бы осознанности как-то решать, насколько я понимаю. Вы просто не сказали, как вы с этой проблемой работаете, вот в частном опыте вашем.
Я отключаюсь. Я просто отключаюсь, и я понимаю, что если я сейчас откликнусь на вот этот призыв, там вся сеть пришла в изумление, или там еще какие-то там лозунги. Я точно не знаю, понимаете, но там весь мир пришел в ужас, смотрите. Я знаю, что это точно не для меня. Потому что если это весь мир, то я к нему не принадлежу.
Простите, а вы
смотрите
канал
«Спас»? Нет, я не смотрю канал «Спас».
Тема неисчерпаема, а регламент ограничен. Поэтому, если есть очень болезненный один краткий вопрос, пожалуйста, а все остальные вопросы в индивидуальном порядке, будем надеяться, что отец Сергий не откажет в любезности ответить на них.
Откажет.
Пожалуйста.
Отец Сергий, огромное спасибо за доклад. Просто меня самого вот эти параллели поразили, и у меня какие-то были мысли вот самому, может быть, подготовить об этом сообщение, но руки не дошли. Увидел. Да. Огромное спасибо. У меня вопрос очень простой, который, может быть, у вас есть ответ или у кого-то в этой аудитории. они вообще друг друга читали? Вот есть ли сведения, что Мераб Константинович читал что-то из митрополита Анатолия или наоборот? Это вот кто-нибудь об этом знает? Или это параллельные пути, когда люди приходят из разных посылок вот, к совершенно почти идентичным словам?
Я могу ответить. Я не знаю факта и думаю, что они не читали друг друга. Но я знаю совершенно точно, что оба читали Евангелие. И они Евангелие прочитали таким способом, что они нашли себя и в общем, Бога. Мераб там по-разному это называл, сейчас не в этом дело, понимаете? Но Евангелие он прочитал. Все.
Огромное спасибо, отец Сергий. Несомненно, что этот доклад побуждает к размышлениям на достаточно продолжительное время. Реальность вторгается в истину нашей программы, и мы немного переставляем порядок докладов. И сейчас я предоставляю слово Иерею Петру Коломейцеву с докладом «Реальность в литургии».